pretty much from your question here. Воскресный дня, который предшествует Великому Посту, мы говорили о неделе ожерелья. О том, что когда читается Евангелие от Матфея, это как бы маленькие проблески приближающегося рассвета, на небольшом не появляется, ибо знающий церковный сад знает, что Евангелие от Матфея указывает на то, что откуда-то издалека начинается Великий Пост приближаться. И говорили о том, что этот случай, это событие, когда Господь встретился с Закеем, он говорит нам о том, как Господь Иисус Христос любит давать больше, чем от Него просит и ожидает, ибо только Он видит перед собой душу, стремящуюся к Нему и способную предать среди дня даже Его милости. Такой душой оказался Закей и получил неизмеримо больше того, чего он просил, но он просил только не только больше того, что он хотел, ибо он хотел только увидеть Божественного Учителя, а вместо этого и принял его в свой дом и получил спасение себе всему. Поэтому христианин, в котором уже появляется вопрос о Боге, поставить покаяние, не нужен Бог, что Господь непременно пойдет навстречу к нему, если он сам устремится к Господу, как говорил апостол, приблизьте к Богу и приблизьте к вам. То есть первые вы сделаете шаг, как бы говорит апостол. А за Господом Богом дело не станет. Дальше мы с вами говорили о неделе Матфея и Фарисея, о том, как эта притча говорил нам о двух богомольцах, которые пришли в Божий храм помолиться, как один из них молился так, как нужно молиться верующему, что вот смиренно и покаяние, а другой моим словам благодарственной молитвы прибавил прочие безумные воду. И вот, наконец, следующее воскресенье притча о лунном свете. Поскольку в центре этой притчи мы видим отца, который простирает свои объятия отца, заблудившегося сыну, и сын падает в эти объятия с молитвой о прощении и милости, нам, монашествующим, это не может не напомнить о нашем собственном Господе. И когда нас постригали, как растели, объятия Отца ответственны по чести. О современном монашестве, даже и в конце уже и предыдущего 19 века, тем более это, конечно, может стать на наших днях, часто говорят, что его, так сказать, уровень упал по сравнению с днями, в период уже более времени. Что нет еще, и в конце 19 века уже жаловались на то, что нет уже только царь Годвина, которая была когда-то в монашке, особенно в деревне, но да и нас и на опять-таки более древние предыдущие времена. До некоторой степени это верно. Может быть, хотя бы мы даже и от того, что несомненно, что постепенно человечество, так сказать, величает смотреть. Сил у людей становится все меньше и меньше, и физических телесных, и духовных душевных. Поэтому уже и на такое горение, и на такую силу подвига, теперь люди уже как-то не отваживаются, или они могут ее понести. А однако же, отец Амвросий Оптинский в свое время говорил, что хоть и слабо стало теперешнее монашество, что люди искали по сравнению с тем, как жили до нас монашество, а все-таки, как говорил Никитий Старец, оно создано приходится лукавому сатане, который как древнюю монашество ненавидел, так ненавидит все девочки. И все силы всегда напрягают к тому, чтобы именно прежде всего среди монашествующих посеять соблазн, искушение, а в особенности добиться того, чтобы кого-то изгнать из монастыря. И причем определенный человек в таких случаях себе кажется совершенно правым. А монастырь ему кажется не монастырем, а чем-то Бог знает чем, где только одни свары, неприятности, и никакой молитвы, никакой молитвы. Так враг ослепляет Бог. Конечно, где немощные люди, там и немощи их на месте. В монастырь идут святые, а монастырь идут люди для того, чтобы спасти свою душу, спастись от себя самого, от своих недостатков, чтобы как-то работать над собой. Но также можно требовать от людей, которые будут спасаться, полноты христианских совершенно. Нельзя же думать себе только теперь. Возведенные прекрасные, благоустроенные монахи монастыри, первые половину 19 века. Когда мы читаем письма, например, оптических старцев, их духовных действий, монахиням пишем из монастырей, больше всего чего? Наставление о том, как вести себя, сходя, не живя, водив, сорок, на себе не только и однако мы знаем, как они священниками были родители в монастыре, священниками Божьей мудрости и силы духовной, и следующими были в монастыре, сиявшими всюду по всему миру. А это было обратное, которое негативно переливается, когда была. Но когда человеку больше из монастыря, то есть только вот это и больше ничего, то тут в каком-то смысле к нему применимо. Он это будет рыбоваться, но применимо то, что говорил мудрый возвратись крыло, а потом животным, которое пошло на два спуска, и там ничего не нашло хорошего в этой грязи, потому что рыба столько намусорно на заднице. А крокопитерская сегодня, 20 квадратов все остального, это животные динамики. Можно помнить, что основа монашество и монастырская жизнь есть прежде всего принцип безусловного послушания. Без послушания монастырь не будет монастырем. Это случайность общей жизни. Только принцип послушания объединяет людей в такой тесной духовной жизни. Говорящее монашеское послушание должно быть подобно военному послушанию, военной дисциплине по своей строгости. А я бы сказал, нет. Оно строже. Строже, потому что оно глубже. Военное послушание, военная дисциплина, она знает, как она строга, как карается ее нарушение. Но это, так сказать, внешнее слово, внешняя дисциплина, внешняя выправка обратно человека. А монашеское послушание, будучи таким же строгим по внешности, еще есть послушание, еще есть, так сказать, послушание самодисциплины. Когда человек, ставший на монашеский путь, не только безусловно служится, но и делает из глубочайшего убеждения, что это единственный спасительный и правильный путь для жизни монастыря. Был когда-то спор между двумя монахами. Католическим и философским. Монах, который говорит, у нас выше всего послушание. Мне, например, если можно стоять из портала, я обязан исполнить. Пусть он говорит ерунду, пусть он сказал себе Богу, а я исполню. Это монашеское послушание. Хорошо, что я не слушаю, что у нас не совсем так. И настоятель сказал, что я исполню. Но не только потому, что я не спустя, потому что раз он говорит, значит так и надо, и это хорошо. А если мое собственное разумение идет против этого, то просто потому, что я глуп и ничего не понимаю. Мы слушаемся не только потому, что мы должны слушаться по данному обету, но и по нашему глубокому убеждению, что в этом спасительная сила, и что тот, кто дает послушание, тот это действует как лиха Божия, а значит, нарушить это послушание было бы нарушить Божьим. Вот почему, повторяю, послушание монастырское так важно, и почему намек не настроить монастырское. хочется привести несколько примеров. Один из них вы знаете, многие, вероятно, знают. Царство преподобного Акакия послужили, который, как и так говорит, молодого подвижника, который поступил в монастырь. А в монастырь был старик. Сам был молитвенник, духовник и подвижник. Но необыкновенно круговый яростный исцелительный нрав. Никто не мог у него послушать, как и коленников, потому что старец не только бродил своих коленников, но и порядком давал. Так что никто у него не удержит. А вот Акакий показывает ему, что он придет, конечно, в благословенном царстве, вошел в царство Кирилла. И он говорит своей родители, старец просыпался хуже, чем сон. И издевался над ним, и бронил его, и постоянно жил. И вот каждый день нес такой страдание. А рядом, неподалеку, жил старец высокой духовной жизни, прозрения. Которому Духа все-таки была открыта, это поприще подвижницы, на которое вступил молодой мама. И этот великий старец, встречаясь с ним, благословляли его постоянно спрашивал, ну что сейчас, как сегодня вы что-то приобрели меня, и сложили что-нибудь из списка наших грехов. И если этот Акакий был в этот день обругом, бит и выгнан, то он говорил, спасибо, спасибо. Мы сегодня немножко потрудили. А если вдруг день проходил совершенно спокойно и мирно, все говорит, то он отвечает, говорил, не будьте сегодня ничего не делать. Ну вот. Это обидно. А вот за то мы достаточно не будем. Известен случай, что преподобный Акакий, он все как-то мог быть именно от напряженности такой жизни, словиться скоро в конце. И вот однажды, если бы даже председатель Игнатинаков, такой из таких духовных старцев, спросил, при члене на гробнице, где был положен, кто-то любимый делал непослушание. И вот спросил, старец, брат Акакий, жив или жив? А тот ответил, хоть разве можно умереть, делать или послушать? А один из прогрессивцев также видел. Этого Акакия, стоящего в лике мучеников и безмолвно молящегося Господу о своем царстве. Господь говорит, он молится Господу, Господи, ты спас меня от моих меня грешного через него. Помимо же теперь и Господь извиняется за мои молитвы. Он меня спас, и я хочу, чтобы он спас. И Господь помиловал этого крутого и сурового подвижника царства за молитву его послушника, который, несмотря на все, что от него таки сделал, именно как сын будет сумел его полить. А вот другой случай, в каком-то случае точно положен. Тоже поступил, отвергнул еще послушника на ночь. Настоять ему говорит, конечно. В самом начале тюрьмы, но тебе тоже нужно отдать послушание от послушника за помощи старых иноков наших монахов. Тот старого спрашивал, чтобы отдал его, так сказать, сам лучше. А среди братьев было много таких монахов истинной патриотической жизни, а был, а в особенности один серий почитаемый, действительно уже настоящий святой жизни, скажем так. А в нем знали, говорит, вы что, это все, что она спрячет, хочешь я отдам тебе ему послушать? Он ее как раз сейчас нет, перед. Вот раз, да, очень хорошо. Разгонит ее не любит. На связь встречает это послушание или вновь. Ну что так, брат? Он же хочет, а можно мне перейти к другому шагу? Что, почему? Он тебе не нравится? Кому, как он может не понравиться? Это же человек, ангел, и не сейчас. Ну, вы же пошли. Но я тут хочу научиться послушанию. Ничего не выходит, потому что он все делает по-моему. Другое дело, что я у него послушаю, как он. А я его здесь, мудрость великого старца. Он тебя выиграл. И сразу своим опытным духом профессиональным понял, как у тебя характер. Все эти вещи сейчас сразу начать ломаться по слушанию, как не выдержишь. Потом тебе придет, показывает, как надо слушать. Чтоб ты научился, что он наделенный семенами светлой подвижни, вселяющему вот от того, как слушать. И лишний пример. В старых монастырях часто ничего бывало, что слушание было безусловно, не рассуждающее. Сказано, сделал, что пока ты с преподобным Сергием говоришь, когда он был все молчали своим пути языком, то он на всякое приправление отвечал подчас же послушание. Нужно видеть, что мой конечный сам тяжестный сторон монашеской жизни всегда в первоценности, когда люди шарнерные и измученные, являются, конечно, мелкий материал, ссора, видят причины, обращения, все прочее, чего, чем так и забивающие. Опять-таки не думайте, что это только теперь. Известен случай из жизни того великого подвижника, которого мы сегодня прославляли, отца общежительного монашества, преподобного Пахомия Зичко. Под его духовным руководством было, если не память, извиняюсь, 50 тысяч спасателей. Монахов, монахов. Много монастырей приняло это своим духовным руководителем наставником. И вот в одном из женских монастырей, которые были под его непосредственным отеческим надзором, получилась страшная вещь. Одна сестра оприветала другую в каком-то тяжком виде. Та была не видна, но при каких людей свою укопилась. Когда она укопилась, вот оприветавшая не выдержала упреков совести, среди нее погибла эта душа. Упрёков совесть середу держала и утопилась сама. Передвинул потом и узнал, что думаете. Счастье плачет, просит его, можно же не молиться? Он предельно молится. Такая молитва поддерживает души великих. Но церковный нельзя, все то, что мы пишем не молится. Все не поминают. Это раз. А во-вторых, он отлучил, если вас не на два года отвечать, сказавши им, вы не удовлетворяете душу. Если у вас было действительно не было этих неприятностей выздоровить, а была бы только любовь и согласие, то эти несчастные души не чувствовали бы себя всегда в монастыре, как в пустыне, когда некому обратиться в одну душу. Очевидно, они чувствуют себя одиноким, не с чем посоветоваться, если бы. И вот такой конец. Вот он их с такой строгостью поступил. На два года весь монастырь отлучил от причастия. Между прочим, и жизнь этого же великого подвижника, Пахомия Великого, помню еще один случай. Я давно читал, но уже детали как-то не так, что у нас приблизительно интересные события. В одном из мужских монастырей, где жили на России строгие монахи, вот такой. Великое святило монашество, такой же великий подвижник, как и Пахомий Великий, тоже называвшийся великим Макарий Великий, почему-то решил прийти в этот монастырь и провести там великий монастырь, управляемый Пахомием Великим. И пришел. Ну, конечно, пришел к настоящему. А Господь открыл Пахом Великого, что ты. Но он не показал виду, потому что Макарий скрыл виду. А лично, вероятно, еще не встречает. Он просто просил, как я говорил, монах, может, благословил его пожить в монастыре, как раз это великое священничество, нет, как его спасти и молитву принести. Сегодня подобный поклонник и поместил его, взял его вот на такой теле, но это не комната была, они как раньше теле бывали несколько комнат, где же было несколько уже монахов, очень строгих, таких, очень любительных. И вот подобный поклонник этого гостя придет, и на него он будет, как видите его, он будет, так сказать, среди вас, как один ваш собрать. Начался Великий пост. вечер и зверь. Это на нашей говорят поклонный век. Кого-то к нам придет. Кого-то придет. Нам стыдно с вами. Это такой тиран, он не знает, что такое за человек. Потому что он не пьет, не ест, не спит, а только трудится, молится, почтится. Мы не видим его, что это не всем этим темным занимается. Человек вообще нет. Тогда я потом пришли, когда Бог был освобожден от нашего видения, что я пришел Арба Макари Зелики, вот он обо всем понимал. Я тренировал поклон, чтобы вы не задавались на этом почте. Вам все кажется, что вы большие подвижки. Так вот, посмотрите, подвижки. Вот. Так вот, помните, что если одной из самых трудных, оборотных сторон медали являются вот эти все неприятности, бесспорности, которые богаты монашеская принесения навсегда сидит, то только тогда будет ее монах или монахиня переносить как должно, когда принято сказать самое сердце, глубочайшую жизнь, со всеми неприятностями. Уголода им, обидма, огорчения и прочее, что это, что вот люди не делают, чем они руководить, а это промысел Божий, прямо направляет к человеку для того, чтобы спасти его дух. Почему? А вот почему. Известен рассказ о том, как в древности еще, когда так сияло на наших святых подвижниках, как-то прославленные в Боге, как собрались весь на беседу, на пользу души. И вот один из более молодых, именно как страшно, как него прославленный святой сектанты, как будут жить монашки после нас. Те, кто будут после нас, уже не смогут нести того, той меры подвига, которую мы несем, они будут подвязаться только в половину нашу. А те, которые будут приближаться уже к последним векам, те вообще уже не смогут вести таких подвигов, которые несут монахи сидеть, даже после нас. У них сила на это подвижность уже не будет. Но, добавил старец, они будут спасаться скорбями. А Господь будет посылать им во множество скорби, и те, кто эти скорби будут принимать, как доктор, благодарение, терпение без всякого робота, через это терпение окажутся выше нас. Вот что даже сказал Ленинский. Я хочу вам сказать, что живого себя никогда не жил. Как и славы мы на личные монахи, как и небо нас, такого гонения полных, которые были в земле. Наполнили эти славы Ленинградской, конечно, не держали и подумать о том, что мы с нашими немощными грехами и страстями оказались выше древних святых подвижников, однако вот он должен этим обладаться. Как говорил великий Сави, о нас, последних монах, что будут спасаться скорбя. Не так давно был случай, когда Тимофей Мандрин, настоящий учитель, а в какой-то скорби, в такой унынии, что просто обессилил духовно. Просто духовно обессилил. Готов был на отчаянии. Тогда как раз в тот момент, когда вручная Божья всего скорость и уныние, явился ему один из древних отцов, говорит, брат, что ж там было? Что ж тогда вы сложно, ровно знать, что вы, последние монахи, скорбями будете спасать. Скорбь ты испытываешь, а Господь спасает тебя. Он тебе эту скорбь послал для того, чтобы ты не расставил его домой, а принял его мужественно, как подобает воину Христову, и перенес как должно. На связь ободрился, укрепился и действительно перенес мужественный исход, который не на ногу, не на шаг, не на шаг попадет. Так вот, помните, что все эти мелочи, все эти, которые как-то те обидятся, и у кого, которые иногда кажутся так больно лежат на душу, они и есть те средства спасения, которые Господь нам пришел. Так и надо их принять. А не озлобляться. И не отвечать на предотвижение и подобное, а помнить, что Господь и отец Амбер Старский, знает, как вы знаете, поднялся, что называется, на высоту бесстрастия, не будучи формальным иноком, достиг всяких духовных высоких совершенств, каким достигает только величайший монах. И это было уже, можно сказать, в наши дни. Но сам он что говорит? Он говорит, что я в области обнаружил в себе змейку самолюбия. Знаю, как самолюбие мешает духовной жизни, как оно мешает жизни Богу, поэтому я бы не прятался от духовных, от ударов по моему самолюбию, а шел на встречу и сознательно. Думаю, вот добрые люди, так сказать, в этом отношении своими этими, так сказать, шлестками, таким мозговым человеком, они из меня выведут эту змейку, не прят ее, и перестанет душа моя болеть за Христа. Потому что не уходил трусливо от испытаний его самолюбия, а наш народ шел на встречу. А ведь наше самолюбие, наше тщеславие иногда вещи представляют совершенно искаженный вид, спокойный пустяк. Вдруг человеку представится такой вещи, что уж кажется, не сильно. А это вроде несколько таких же случаев говорит, что тщеславие бы пальцем задел, то оно крестить кожу берут. Или как он говорит мой монахи, то я не читал эту книжку в старшем роде, что когда слишком уж так будто бы больно заденешь, а ты себе скажешь, а не сидь свои, не поменяешь. И чего стоит? А то действительно человек тоже такой ложной перспективе, скажет, что такая история постигла, что я не принесу. Один из других великих старцев Оптинских, отец Игумен, Антоний, после того, как к ним пришли его духовные дочки за 100 верст, это тогда не было, ни железных дорог, ни аэропланов, ни автомобилей, пришли к нему за большое расстояние и свои жилищные скорбя. Отечески принял читать, утешил, обласкал, успокоил. А только если они ушли, он тебе не поговорит. Знаешь, брат, ко мне ныне приходили деревские монахи, свои великие читали. Сколько такие, что плюнут, даже сели. А они говорят, с ума, говорят, что это все. Вот как бы, это именно от того, что наше самолюбие все на представляет искаженным миром. Наши добродетели принудительными, наши грехи несколько учат нас не замечать и на вас. А главное помните, когда мне нужно будет бояться того искушения, через которое враг часто добивается того, что он в некоторых монашествах изгоняет из монастыря, как вы сами. Именно потому, что человеку все вдруг начинает представляться, нет здесь спасения, тут только одни свары, и Богу не молится ничего. Это просто надел ему враг свои очки, и он все эти искажающие очки видит Бог на очки. А в этом роде всегда настойчиво говорит. Всякий монастырь начинается спасения. Всякий, кто желает спасти, спасется водить. Потому что умеет принять все прискорбное, как лекарство для нашего числа и самолюбия, и идти своим путем, не обращая внимания ни на встречу, ни на уху. А всякие монастыри вместе свято, всякие монастыри вместе спасение. Если вы об этом постоянно помните, монашки, то, конечно, вам есть и унывали не по-другому. А в заключение я вам еще расскажу то, что сегодня Мерков сказал. В Афонских лесках рассказывается, как один афонский подвижник видел злого духа. И этот отвратительный, который видел, как окажется, даже всех остальных, отвратительный. А шеи и плечи у него были покрыты разбухшими мозолями, совершенно из мозолей. Подвижник ему говорит, что, почему, что ты такой? Почему такие мозоли? А он говорит, а мне, говорит, тоже дома послушал. На мне, говорит, едут из монастыря, те, кто из него убегает. Они, говорит, едут верхом на мне. И, говорит, я их, вот почему мне надо болеть шеи здесь? Потому что я их из монастыря увожу. За болтам уж я на них катаюсь. Так вот это и надо запомнить. А, конечно, как мы мамахи никуда не вернемся, что там может быть? Я говорю, мать, 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 не удалишь. Если мама всегда помнила, то главное помнила, какой океан больше детей и заботы окружает его, то тогда он никогда не подошел. Ведь если Господь говорил всем христианам, то волос головы не упадет без воли. Тем более, ничего более серьезного никогда не произойдет человеку, никакая скорбь не постигнет, без того, чтобы ее не направила промыслительная Божья истина. Александр Александрович так и говорил, не обращая внимания на тех, кто тебе, так сказать, эти уколы доставляет. Они могут там действовать по своим недолгим причинам, но дело не в этом, а в том, что Бог тебе промыслительно послал это для поврачевания твоей души, а в гордости самолюбие числа. Я бы вспомнил, какой-то крестьянин видел каких-то монахов, которые немножко подвиделись, в болото попали, и там болтали. Ну, как свиньи. А потом у него старик невестный. Показывает этот монах, и как свиньи, ты мой.